45. Канун Нового года. Потому что этот милый встретил смерть в своей машине, и никто не знает почему. Визг резины, взрыв бензина, и погиб наш милый. Ах, кому это было нужно? Кому? Он сгорел, как свеча, но легенда та жива, потому что умер он без причины. Я позвонил Арни в канун Нового года. Пару дней раздумывал, не очень-то мне хотелось с ним беседовать, но потом все же набрался духу и решил договориться о встрече. Сначала надо поговорить с ним по душам и обязательно еще раз увидеть Кристину, а уж потом принимать какие-то решения. За завтраком я непринужденно упомянул его Плимут, и отец сказал, что все автомобили, конфискованные в гараже Дарнелла, уже наверняка сфотографированы и возвращены владельцам. К телефону подошла Регина Каннингем. Голос у нее был сухой и официальный.
«Дом Каннингемов».
«Здравствуйте, Регина, это Деннис».
«Ну надо же».
Она удивилась и обрадовалась. На секунду к ней вернулся былой голос. Голос заботливой хозяйки, которая угощала нас с Арни сэндвичами с арахисовым маслом, посыпанными мелко порубленным жареным беконом. На ржаном хлебе, разумеется.
«Как поживаешь? Мы слышали, тебя наконец выписали из больницы».
«У меня все хорошо. А у вас?» После короткого молчания Регина ответила.
«Ну, ты же знаешь, что у нас были кое-какие...»
«Проблемы, да».
«Все то, что чудом миновало нас в переходный возраст», — добавила Регина. «Похоже, эти проблемы просто копились и ждали своего часа».
Я откашлялся и промолчал.
«Ты хотел поговорить с Арни?»
«Если он дома». После очередной короткой паузы Регина сказала.
«Помню, в старые добрые времена вы с Арни всегда менялись. Утром после праздника он приходил к вам, а ты к нам, чтобы впустить в дом Новый год. Ты насчет этого звонишь, Деннис?»
Спросила она. Ну, прямо кроткая овечка, а не прежняя, сметающая все на своем пути Регина. Ну да, знаю, детство в одном месте заиграло, но...»
«Ничего подобного!»
— быстро и резко оборвала меня она.
«Сейчас ты нужен Арни, как никогда. Он у себя в комнате спит. В последнее время он много спит. Еще... Ох.
«Что такое, Регина?»
«Он не подал документы ни в один университет!»
Выпалила она, а потом добавила уже тише, словно боясь, что Арни ее услышит.
«Ни в один, понимаешь? Мне позвонил мистер Викерс, школьный психолог, и рассказал, что Арни набрал в общей сложности почти 700 баллов и может поступить в любой университет страны. По крайней мере, мог до того, как начались эти проблемы».
Регина была на грани слез и с трудом взяла себя в руки.
«Деннис, ну поговори с ним. Если бы вы сегодня провели вечер вместе, попили бы пиво и просто поговорили».
Она умолкла, но я чувствовал, что ей хочется сказать что-то еще. «Регина, да ладно вам», — выдавил я. Я не слишком-то любил прежнюю Регину, властную тираншу, которая подстраивала жизни мужа и сына под собственные нужды. Но эта растерянная, плаксивая тетка нравилась мне еще меньше. «Бросьте. Успокойтесь, ладно?»
«Я боюсь с ним разговаривать»,
— наконец промолвила она.
«И Майкл тоже. Арни прямо взрывается, когда мы поднимаем некоторые темы. Сначала это была только машина, а теперь еще и университет. Поговори с ним, Деннис, я умоляю».
Снова воцарилось молчание, а потом Регина вытащила из глубин души самый затаенный страх.
«Мне кажется, мы его теряем».
«Регина, ну что за...»
«Сейчас я его позову».
Оборвала она меня и бросила трубку на столик. Ждал я долго. Зажав трубку между ухом и плечом, я барабанил пальцами по гипсу на левом бедре, едва преодолевая желание смолодушничать, положить трубку и забыть обо всем. А потом на другом конце трубки раздался настороженный голос.
«Алло?»
У меня в мозгу ослепительно вспыхнула единственная мысль. «Это не Арни». «Арни?»
«А, неужто это Деннис Гилдер? Трепло и балагур, каких не видел свет!»
Вот это уже было похоже на Арни. И в то же время не совсем. Голос у него стал не столько ниже, сколько грубее, как будто он много кричал и говорил. Это было жутко. Я словно разговаривал с незнакомцем, который пародировал Арни. «Следи за базаром, ушлепок», — сказал я с улыбкой. Но руки у меня похолодели.
«Знаешь», — доверительно проговорил он, — «твое лицо подозрительно похоже на мою задницу».
«Я заметил сходство, но в последний раз мне показалось, что все наоборот», — парировал я. И тут мы оба ненадолго замолчали. Приличия соблюдены, можно переходить к делу. «Какие планы на вечер?»
«Да, особо никаких. Ни свиданий, ничего такого. А у тебя?»
«О, я в отличной форме. Собираюсь заехать за Розанной и сводить ее на танцульки в студию 2000. Если хочешь, пойдем с нами. Будешь держать мои костыли, пока я пляшу». Он хохотнул. «Я думал заглянуть в гости», — сказал я. «Может, вспомним молодость? Я к вам зайду, ты к нам».
«Ага, давай».
Ему явно понравилась идея, но все же он был какой-то странный.
«Посмотрим Гая Ломбарда или еще какую-нибудь праздничную чушь. Я за».
Я помолчал, не зная, что сказать. Наконец осторожно произнес: «Скорее Дика Кларка. Гай Ломбарда умер, Арни».
«Да?»
— удивленный и недоверчиво переспросил Арни.
«А, ну да, точно. Но Дик Кларк-то еще жив?»
«Жив», — ответил я.
«Вы смотрите новогоднее шоу Дика Кларка. Время зажигать звезды», — сказал Арни.
Только вот голос у него был совсем чужой. В голове у меня вспыхнула внезапная и чудовищная догадка. «Нет на свете запаха приятнее, но после женской киски». И рука судорожно стиснула телефонную трубку. Я чуть не заорал. Конечно, я разговаривал не с Арни, а с Роландом Либеем. Я разговаривал с покойником. «Точно, это наш любимый Дик», — услышал я свой голос, доносящийся откуда-то издалека.
«Ты вообще как, Деннис? За руль сесть можешь?»
«Нет, пока нет. Я думал попросить отца меня подбросить». Секунду я медлил, но потом все же выпалил. «А обратно ты меня отвезешь, если машину уже вернули, ладно?»
«Ладно».
Он как будто искренне обрадовался.
«Вот здорово будет, Деннис. Посмеемся, прям как в старые добрые времена».
«Ага. И тут, клянусь богом, само выскочило». И я добавил: «Прямо как в армии».
«Точно», —
засмеялся Арни.
«Ну давай, до встречи».
«До встречи», — машинально ответил я. «Увидимся». Я повесил трубку, поглядел на нее, и меня всего затрясло. Никогда в жизни я не испытывал такого страха. Время идет, человеческий мозг строит защитные укрепления, перекладывает воспоминания с полки на полку, раскладывает по ящикам. Такая уборка лучше, чем безумие. Позже я стал сомневаться, может, я неправильно расслышал ответ Арни, или он неправильно понял мои слова. Однако в те несколько секунд после окончания разговора я был уверен на все 100%. В него вселился Лебей. Покойный или нет, но это Лебей. И он теперь у руля. Погода стояла морозная и ясная. Отец забросил меня к Каннингемам примерно в 7:15 и помог дойти до крыльца. Костыли не предусмотрены для прогулок по скользким дорожкам. Семейного авто Каннингемов возле дома не оказалось, зато на подъездной дорожке стояла Кристина, чуть побелевшая от инея. На этой неделе ее, как и остальные машины, конфискованные в гараже Дарнелла, вернули владельцу. Один взгляд на нее заставил меня съежиться от ужаса. Мне вовсе не хотелось ехать домой в этой машине. Мне хотелось забраться в свой заурядный дастер с дерматиновыми сиденьями и дурацкой наклейкой на бампере «За рулем мафиоза». На крыльце загорелся свет, и сквозь дверное стекло мы увидели силуэт Арни. Плечи у него сутулились, и вообще двигался он как пожилой человек. Я решил, что это у меня воображение разыгралось, накрутил себя, вот и мерещится всякое. Арни открыл дверь и выглянул на улицу. На нем были джинсы и старая фланелевая рубашка. «Деннис, дружище!» «Привет, Арни!»
«Здравствуйте, мистер Гилдер!»
«Привет», — поздоровался отец и помахал рукой в перчатке. «Как жизнь?»
«Ну, бывало и лучше, если честно. Ничего, скоро все пойдет на лад. Новый год, новая жизнь. Прощай, старое дерьмо, здравствуй, новое, и все такое, верно?»
Отец слегка опешил. «Ну да, ну да. Деннис, может, тебя все-таки забрать?» Этого мне хотелось больше всего на свете. Однако Арни внимательно и настороженно наблюдал за моей реакцией.
«Да нет, Арни меня подвезет. Если это ржавое корыто заведется, так?»
Следи за базаром, когда говоришь о моей машине. Она девушка чувствительная».
«Неужели?»
«А то!»
— с улыбкой закивал Арни. Я повернулся к его машине и крикнул.
«Извини, Кристина! Но так-то лучше!»
Несколько секунд мы стояли молча. Отец и я на нижней ступеньке крыльца, Арни в дверном проеме. Никто толком не знал, что сказать. Я ощутил укол паники. Кто-то должен был что-нибудь сказать, иначе вся моя нелепая бравада просто рухнула бы под собственным весом.
«Ну ладно», — опомнился папа. «Не шалите тут, ребятки. Арни, если выпьешь больше двух бутылок пива, позвони мне, ладно?»
«Не волнуйтесь, мистер Гилдер».
«Все будет хорошо», — я одарил папу фальшивой пластмассовой улыбкой. «Езжай домой и ложись пораньше спать. Сон красоты тебе не повредит».
Следи за базаром, когда говоришь о моем лице. Оно у меня чувствительное».
Он пошел к машине, а я стоял на костылях и смотрел ему вслед. Наблюдал. Вот он поравнялся с Кристиной, обошел ее сзади. Когда отец выехал на дорогу и покатил домой, мне стало немного легче. Я тщательно стряхнул весь снег с костылей, чтобы не натащить его в дом. На кухонном полу Каннингемов лежала плитка, а я уже пару раз узнал, во что превращается гладкий пол от пары снежных хлопьев. В настоящий каток.
«Ловко ты орудуешь этими штуковинами», — заметил Арни, наблюдая за моими движениями.
Он достал из кармана пачку Типарилло, вытряхнул одну сигару, сунул в зубы пластиковый мундштук и, склонив голову на бок, прикурил. Пламя спички на секунду окрасило его щеки в желтый цвет.
«С удовольствием разучусь», — сказал я. «Когда это ты начал курить сигары?»
«Ударнуло. Перед матерью, конечно, не курю. Она от этого запаха прям с ума сходит».
Только вот Арни втягивал дым не как подросток, недавно пристрастившийся к дурной привычке, а как заядлый курильщик.
«Я думал сделать попкорн. Что скажешь?»
«Давай. А пиво есть?»
«Само собой. В холодильнике 6 бутылок и еще 2 внизу».
«Отлично». Я осторожно сел за кухонный стол. «А где твои предки?»
«Ушли на новогоднюю вечеринку к Фессенбахам. Когда тебе гипс-то снимут?»
«Может, в конце января. Если повезет». Я взмахнул костылями и радостно завопил.
«Малютка Тим снова ходит! Благослови нас Бог!»
Арни подошел к плите, вооружившись глубокой сковородой, бутылкой масла Вессен и пакетом попкорна.
«А ты все тот же», — засмеялся он. «Смотрю, душу они из тебя не вытрясли, говнюк ты этакий».
«Ну, прям скажем, ты был не слишком частым гостем в моей палате, Арни».
«Ну, я ж принес тебе праздничный ужин, помнишь? Чего еще тебе надо? Моей крови!»
Я пожал плечами. Арни вздохнул.
«Иногда мне кажется, что ты мой ангел-хранитель, Деннис».
«Отвали, девчонка!»
«Да нет, я серьезно. После того, как тебе помяли кости, я угодил в котел и до сих пор из него не выбрался. Наверное, уже похож на лобстера». Он расхохотался.
Только это был вовсе не смех подростка, попавшего в беду, а смех взрослого мужчины, который получает удовольствие от происходящего. Арни поставил сковородку на плиту и налил в нее масло. Волосы,
Они стали короче и были зачесаны назад. Упали ему на лоб. Он быстрым движением откинул их со лба и насыпал в масло кукурузные зерна. С грохотом опустил крышку. Пошел к холодильнику, достал пиво. С грохотом поставил упаковку передо мной, выудил две банки, открыл. Дал одну мне. Поднял свою. Я последовал его примеру.
«Тост», — сказал Арни, — «чтобы в 1979-м все говнюки этого мира подохли».
Я медленно опустил банку. «Нет, за это я пить не могу, друг».
«Да? А за что ты можешь пить, друг?»
«Может, за поступление в универ?» — тихо предложил я. Он смерил меня мрачным взглядом, от хорошего настроения и следа не осталось.
«Так и знал, что она и тебя накормит этим дерьмом. Моя мать ничем не гнушается ради достижения цели. Ты ведь это знаешь, Деннис. Она и чёрта в зад поцелует, если понадобится».
Я отставил полную банку в сторону. «Ну, мою задницу она не целовала, только сказала, что ты не подал документы».
«Это моя жизнь», — отрезал Арни. Губы у него скривились, и лицо от этого стало безобразным. «Что хочу, то и делаю».
«А учиться не хочешь?»
«Почему? Хочу. Просто всему свое время. Так я и скажи, если спросит. Я пойду, когда сам решу. Но не в этом году точно. Если она думает, что после этой заварухи я поступлю в Питтсбургский или Ратгерский универ, надену идиотскую кипульку первокурсника и буду орать дебильные речевки на футбольных матчах, то она спятила. Ни за что, друг».
«Хорошо, но что ты будешь делать?»
«Свалю из этой дыры. Сяду в Кристину и поеду, куда глаза глядят. Подальше отсюда, понял?»
Голос у него стал высоким и пронзительным. Меня вновь захлестнул ужас. Парализующий, деморализующий ужас. Потому что Арни теперь не только говорил голосом Лебе. У него было лицо Лебе. Оно словно бы плавало под лицом Арни, как покойник в формалине.
«Задолбала меня эта жизнь. Дженкинс, небось, до сих пор усраться готов, чтобы меня сцапать. И лично я бы на его месте немного поостыл. Не то и до него очередь дойдет».
«Кто такой Дженкинс?» — спросил я.
«А, неважно», — отмахнулся Арни.
Масло начало шипеть, и одно из кукурузных зернышек звонко ударилось о крышку сковороды.
«Мне надо отдохнуть, Деннис, проветрить башку. Короче, или давай тост, или я так пью».
«Ладно. Но, может, за нашу дружбу?» Он улыбнулся, и мою грудь, словно сдавленную железными тисками, слегка отпустила.
«Ага, отлично придумал, Деннис. За дружбу. Она-то никуда не денется, верно?»
«Никуда», — кивнул я, и голос у меня слегка охрип. «Надеюсь, никуда». Мы чокнулись банками Будвайзера и стали пить. Арни подошел к плите и начал встряхивать сковородку, на которой уже вовсю летали кукурузные зерна. Я с трудом сделал пару глотков пива. Вообще-то я только недавно начал пить пиво и еще ни разу им не напивался, потому что любил его вкус. А друзья, главным образом Ленни Баронг, рассказывали, что если набухаться пивом до блёва и отключки, потом долго не сможешь на него даже смотреть. Увы, впоследствии я убедился, что это не вполне соответствует истине. Зато Арни пил так, словно с 1 января в стране опять вводили сухой закон. Первое пиво он прикончил еще до того, как приготовился попкорн. Смял пустую банку, подмигнул мне и сказал: «Глянь, как я загоню ее в бродяжкин пердак». Юмора я не понял и просто тупо улыбнулся. Арни швырнул банку в стену, та отскочила и попала прямо в мусорное ведро. «Два очка», — сказал я.
«О-о, брось-ка мне вторую, ладно?»
Я бросил, решив, что ничего страшного не будет. Если Арни вдруг нажрется и не сможет меня отвезти, я просто позвоню родителям, благо они отмечают Новый год дома. С пьяну Арни мог разговориться и рассказать что-нибудь интересное, а в Кристине я ехать домой все равно не хотел. Однако пиво не оказывало на него никакого эффекта. Он вытряхнул попкорн в большую пластиковую миску, полил его растопленным маргарином, посолил и сказал:
«Пошли в гостиную, посмотрим ящик, ладно?»
«Окей». Я взял костыли, сунул их под мышки, в последнее время я чувствовал, что скоро натру там мозоли, и схватил со стола 3 банки пива.
«Да брось, оставь, я сам за ними вернусь, а то заново все себе переломаешь».
Арни улыбнулся и на мгновение стал самим собой. У меня аж сердце защемило от боли. Конечно, по телеку шло какое-то идиотское новогоднее шоу. Пели Донни и Мэри Осмонд, оба безудержные и немного плотоядно улыбались, демонстрируя крупные белоснежные зубы. Мы включили телевизор и снова стали разговаривать. Я рассказал Арни про ЛФК и силовые упражнения, а после 2 банок пива признался в своем страхе. Порой мне казалось, что я уже никогда не смогу ходить без костылей. То, что о футбольной карьере теперь можно забыть, не очень-то меня волновало. А вот ноги... Арни молча слушал и понимающе кивал. Тут стоит сказать, что никогда в жизни я не проводил время так странно. Страшно — это да, с тех пор я успел натерпеться страху. Но вот таких странных ощущений я больше никогда не испытывал. Как будто смотришь кино, а картинка на экране слегка расфокусирована. То я видел перед собой Арни, то чужого человека. Он набрался каких-то новых слов и привычек, без конца теребил ключи от машины и кожаный брелок на них, щелкал суставами пальцев, иногда покусывал большой палец. Да еще эта шуточка про бродяжкин пердак, когда он бросал пустую банку в мусорник. Я успел выпить только 2 банки, а он целых 5, одну за другой, но пиво его нисколько не пьянило. А другие привычки? Старые, хорошо мне знакомые, как будто вовсе исчезли. Раньше Арни то и дело подергивал мочку уха, любил потянуться всем телом и в конце ненадолго скрестить ноги в лодыжках, прыскал со смеху вместо того, чтобы расхохотаться. Пару раз за весь вечер я наблюдал это прыскание, но чаще он заливался пронзительным хохотком, который напоминал мне Али Бэя. Шоу закончилось в 11, и Арни переключал каналы, пока не нашел прямую трансляцию с Таймс-сквер, где уже собралась огромная толпа. Не Гай Ломбардо, но близко.
«Ты что, в самом деле не пойдешь учиться?» — спросил я.
«Не в этом году. Мы с Кристиной сразу после выпускного уедем в Калифорнию. Погреться на солнышке».
«Предки знают?»
«Сдурел. Нет, конечно. И не вздумай им рассказывать. Этого еще не хватало».
«И что ты там будешь делать?»
«Чинить машины. Это я умею».
А потом он потряс меня до глубины души, непринужденно заявив:
«Надеюсь, Ли согласится поехать со мной».
Я подавился пивом и закашлялся, облив штаны. Арни дважды хлопнул меня по спине. Сильно.
«Ты как?»
«Да нормально. Просто пиво не в то горло пошло».
«Арни, ты спятил, если думаешь, что она поедет с тобой. Ли сейчас вовсю рассылает документы по универам. У нее для этого дела даже специальная папка. Короче говоря, настроена она серьезно».
Арни тут же прищурился, и я с ужасом осознал, что пиво чересчур развязало мне язык.
«Откуда ты столько знаешь про мою девчонку?»
Я почувствовал, что оказался на минном поле.
«Да она только об этом и твердит, Арни. Стоит поднять эту тему, все, пиши пропало».
«Какая прелесть! Может, вы уже вместе живете, Деннис?»
Он пристально и подозрительно смотрел на меня.
«Ты ведь не поступил бы так с лучшим другом, а?»
«Нет», — соврал я. «За кого ты меня принимаешь?»
«Тогда откуда сведения?»
«Да видел ее пару раз. Разговаривали о тебе».
«Она говорила обо мне?»
«Ну да, немного. Мол, вы поссорились из-за Кристины».
«Это я хорошо придумал». Арни тут же расслабился.
«А, ерунда. Немного повздорили, подумаешь. Ничего, она скоро одумается. И потом, в Калифорнии полно хороших университетов. Хочет учиться, пусть учится, я не против. Мы поженимся, Деннис. Родим детей и все такое».
Я с трудом сохранял невозмутимое выражение лица.
«А она об этом знает?»
Арни расхохотался.
«Ты чего? Нет, конечно. Она скоро узнает. Я ее люблю, а любви не страшны никакие преграды».
Он мигом посерьезнел.
«И что она наплела про Кристину?»
«Очередная мина». «Ну, сказала, что не любит твою тачку. Мне кажется, она просто ревнует». И снова правильный ход. Арни опять успокоился.
«Ага, понятное дело, ревнует. Но мы помиримся, Деннис, вот увидишь. Настоящая любовь — дело тонкое. Но рано или поздно Ли все поймет. Если еще раз ее увидишь, передай, что я скоро позвоню. Или в школе встретимся».
Сказать, что Ли уехала в Калифорнию или нет? Лучше не надо. Такая новость может пробудить новые подозрения. Интересно, а что бы сделал этот новый Арни, узнав, что я целовался с его девушкой, обнимал ее и, кажется, уже любил?
«Смотри, смотри!»
— Арни ткнул пальцем в телевизор. Снова показывали Таймс-сквер. Толпа превратилась в огромный и все еще растущий организм. До полуночи оставалось меньше получаса. Еще немного, и старый год уйдет.
«Только глянь на этих говнюков!»
Арни пронзительно захихикал, допил пиво и ушел в подвал за новой упаковкой. Я сидел в кресле и думал про Уэлча, Репертона, Трелони, Стентона, Вандерберга и Дарнелла. Я думал о том, как Карни заблуждался насчет их размолвки с Ли, а заодно и насчет их безоблачного семейного будущего, аккурат из слюнявых песенок о любви, которые крутили по радио в 50-е. Господи, ну и мурашки меня продрали. Мы встретили Новый год. Арни вытащил откуда-то пару петард и хлопушек. Они громко взорвались и осыпали нас серпантином. Мы выпили за 1979 и еще немного поболтали на безобидные темы вроде поражения Филлис в плей-офф и шансах Стиллерсов на попадание в Супербоул. В миске с попкорном остались одни подгоревшие и твердые зерна. Когда я, наконец, взял себя в руки и задал давно мучивший меня вопрос. «Арни, как думаешь, что случилось с Дарнеллом?» Он бросил на меня резкий взгляд, затем снова уставился в телевизор, где танцевали парочки с новогодними конфетти в волосах. Глотнул еще пиво.
«Люди, с которыми он делал бизнес, заткнули ему рот. Вот и все».
«Люди, на которых он работал?»
«Уилл говорил, что Дикси-мафии палец в рот не клади, но колумбийцы — те еще хуже».
«Это кто?»
«Колумбийцы?»
Арни цинично засмеялся.
«Торговцы коксом, вот кто. Уилл рассказывал, что колумбиец готов убить за один неосторожный взгляд на его женщину. А иногда и за осторожный. Может, эти ребята его и грохнули. Нечего было с ними связываться».
«Ты возил для Дарнелла кокаин?» Он пожал плечами.
«Я много чего возил. Кокс только раз или два. Слава богу, когда меня взяли, в багажнике оказались сигареты. Поймали меня с поличным. Короче, вляпался я по самое не хочу. Но я не жалею. Уилл, конечно, был скользкий тип и вообще сукин сын. Но все же неплохой человек».
Его глаза подернулись каким-то странным туманом.
«Да, неплохой. Только слишком много знал. Поэтому его и кокнули. Слишком много знал и в один прекрасный момент обязательно бы проболтался. Ну да, наверняка колумбийцы постарались. Сумасшедшие говнюки».
«Я не очень-то тебя понимаю. Ну да ладно, не мое это дело». Арни посмотрел на меня, ухмыльнулся и подмигнул.
«Это как во Вьетнаме. Ну, по крайней мере, копы так задумывали. Был один козел по имени Генри Бак. Он должен был сдать меня, а я Дарнелла. А потом бинго! Дарнелл сдал бы тех ребят, что продавали ему наркоту, пиротехнику, табак и спиртное. Эти-то ребята и нужны были копам. Особенно колумбийцы.
Думаешь, они его и убили?
Они или Дикси-мафия. Кто же еще?
Я покачал головой.
Ладно, давай еще по пиву и отвезу тебя домой. Отлично мы с тобой посидели, просто здорово.
Говорил он как будто искренне, вот только Арни никогда бы не опустился до такой идиотской фразы. Отлично посидели. Ну, прежний Арни. Ага, мне тоже понравилось. Пива я больше не хотел, но все равно взял еще одну банку, чтобы как-то оттянуть встречу с Кристиной. Днем мне почему-то показалось необходимым еще раз оценить атмосферу в ее салоне, если там вообще была какая-то атмосфера. Теперь идея казалась мне пугающей и безумной. Наша с Ли тайна постепенно превратилась в огромное хрупкое яйцо, которое сидело у меня в голове и грозило в любой миг расколоться. «Скажи, Кристина, а умеешь ли ты читать мысли?» Я ощутил, как в горле собирается отвратительный ком, и залил его пивом.
«Слушай, если хочешь, я позвоню папе и попрошу его за мной заехать. Он еще не спит».
«Да не парься, я могу хоть 2 мили пройти по прямой и ни разу не оступиться».
«Ну, я просто подумал,
небось тебе уж не терпится самому сесть за руль».
«Да».
«Нет ничего на свете лучше, чем сидеть за рулем собственной тачки», — сказал Арни и вдруг подмигнул, как старый развратник. «Ну, после женской киски».
Время пришло. Арни вырубил телек, я проковылял через кухню к черному ходу и натянул свою горнолыжную куртку, моля Бога, чтобы Майкл и Регина вернулись домой пораньше и немного оттянули неизбежное. Может, Майкл даже учует алкоголь и захочет подвести меня сам. Память о том дне, когда я сел за руль Кристины, пока Арни торговался с Либеем у него дома, была еще слишком свежа. Арни взял из холодильника пару банок пива. «В дорогу», — сказал он. Я думал было напомнить ему, что освобожденного под залог мигом отправят в тюрьму за вождение в нетрезвом виде, но потом решил держать рот на замке. Мы вышли из дома. Первая ночь 1979 года была ясная и морозная. Настолько, что влага в носу замерзала за считанные секунды. Сугробы по обеим сторонам расчищенной подъездной дорожки сверкали миллиардами кристаллов. И тут я увидел Кристину. Ее черные окна были скованы морозом. Я уставился на нее. «Мафия», — вспомнились мне слова Арни. «Дикси-мафия или колумбийцы, больше некому». Фраза из дешевого боевика, но звучала она вполне правдоподобно. Однако мафиози убивали людей вполне заурядными способами. Застреливали, душили, выбрасывали из окон многоэтажек. Я слышал легенду, согласно которой Аль Капоне забил одного бедолагу бейсбольной битой со свинцовым стержнем внутри. Но пробить на машине снежные завалы, а затем и стену дома? Да, Арни говорил, что колумбийцы — сумасшедшие звери. Но не настолько же. Она стояла, сверкая в свете звезд и лампочки на крыльце. А что, если это действительно она убила Дарнелла? Что, если она знает про нас с Ли и про наши подозрения на ее счет?
«Помочь тебе спуститься, Деннис?» — спросил Арни, напугав меня до полусмерти.
«Нет, со ступеньками я справлюсь, а вот на дорожке от помощи не откажусь».
«Без проблем, дружище».
Я стал спускаться боком, одной рукой цеплялся за перила, второй держал костыли. И вдруг поскользнулся. Левая нога сразу отозвалась тупой болью, Арни едва успел меня схватить.
«Ух, спасибо!» Я обрадовался, что могу теперь позволить себе дрожь в голосе.
«Да брось!»
Мы подошли к машине, и Арни спросил, смогу ли я сам в нее забраться. Я кивнул, и тогда он пошел к своему месту. Рукой в перчатке я схватился за ручку и... Меня охватили такие ужасы и омерзения, каких я в жизни не испытывал. Наверное, именно в тот момент я всей душой поверил в то, о чем прежде мог лишь подозревать. Потому что ручка показалась мне живой. Она показалась мне лапой страшного, но спящего зверя. И если дотронуться до нее, зверь проснется и заревет. Зверь? И что же это за зверь? Кто это? Тварь вроде ифрита? Обыкновенная машина, в которую вдруг вселился демон? Воплощение покойного Лебея или дом с привидениями на колесах? Я не знал. Я просто был напуган до смерти и боялся, что не выдержу.
«Эй, ты там как? Точно сам справишься?»
«Справлюсь», — хрипло ответил я и нажал пальцем на кнопку под ручкой. Дверь распахнулась, я повернулся спиной к сиденью и, выставив вперед больную ногу, плюхнулся на него задом. Потом затащил в салон ногу, бесполезную и неповоротливую, как предмет мебели. Мое сердце работало на износ, и я захлопнул за собой дверь. Арни завел двигатель, и он тут же взревел, словно изначально был разогрет. В нос мне сразу ударил запах, идущий со всех сторон, но сильнее всего от сидений. Отвратительная вонь смерти и разложения. Не знаю, как рассказать вам о той поездке длиной в жалкие 3 мили, чтобы вы не приняли меня за психа, сбежавшего из сумасшедшего дома. Мы добрались до моего дома за 10 или 12 минут, но за это время я едва не лишился рассудка. Объективно описать происходящее в салоне машины я не могу. От одной только попытки вспомнить меня начинает колотить. Невозможно понять, что происходило на самом деле, а что мерещилось. Невозможно найти грань между правдой и ужасными галлюцинациями. Но пьян я не был, это точно. Легкий хмель, который я начал ощущать к концу вечера, мгновенно и полностью улетучился. В здравом уме и трезвом рассудке я совершил путешествие в страну мертвых. Но домой я вернулся вовремя. Какое-то время за рулем сидел вообще не Арни, а наполовину разложившийся труп Лебея, от которого несло могилой. Остатки его плоти напоминали губку, пуговицы на военной форме покрылись зеленью, за воротником рубашки копошились черви. Я слышал тихое жужжание, которое сперва принял за короткое замыкание одного из огней на приборной панели. Но потом я понял. В гнилой плоти гнездились мухи. Да, за окном стояла зима, но... Временами в машине появлялись и другие люди. Однажды в зеркале заднего вида я увидел восковой манекен. Женщина с короткой стрижкой под пажа, какие носили в 50-х, смотрела на меня блестящими кукольными глазами. Щеки у нее были ярко-алые. Я вспомнил, что задохнувшиеся угарным газом так и выглядят. У них румяные щеки и блестящие глаза. Потом я увидел на заднем сиденье девочку с почерневшим лицом и вытаращенными глазами, как у чучела. Я зажмурился. В зеркале ухмылялись Бадди Репертон и Ричи Трелони. На губах, подбородке, шее и груди первого запеклась кровь. Ричи весь почернел и обуглился, но глаза у него были живые и яркие. Бадди медленно протянул ко мне руку. В почерневшей руке была бутылка техасской отвертки. Я снова зажмурился, а потом просто перестал смотреть в зеркало. Помню, по радио без конца играл рок-н-ролл. Дионы, Бельмонты, Эрни Кидо, Роял Тинз, Бобби Райдл. «О, Бобби, о, мы все так рады, что тебя научат свинговать!» Помню, под зеркалом сначала болтался красный игральный кубик, потом пара детских сандаликов, а потом ничего. Но лучше всего я помню мысль, которую я снова и снова твердил про себя. Все это — вонь смерти и заплесневелые сиденья, галлюцинации, что-то вроде наваждения опиумного наркомана. Я представлял, что обкурился до полного невминоза и пытаюсь вести нормальный разговор с нормальным человеком. Потому что все это время мы с Арни разговаривали. Это я помню. А вот о чем — нет. Я держался молодцом. Поддерживал беседу. Отвечал на вопросы. И те 10 минут показались мне вечностью. Я уже сказал, что объективно описать нашу поездку невозможно. Если и была какая-то логика в сменявших друг друга событиях, я ее не уловил или забыл. Та поездка сквозь черную морозную ночь в самом деле была похожа на путешествие в ад. Я не помню всего, но помню больше, чем хотел бы. Мы выехали с подъездной дорожки дома Каннингемов и очутились в безумной комнате страха, где все трупы и чудища настоящие. Мы вернулись в прошлое, если так можно сказать. Современный Либертивилль никуда не делся, но напоминал рисунок на тонкой пищевой пленке. Зато выступавший из-под него прежний Либертивилль обрел краски и плотность. Время тянуло к нам свои мертвые руки, хотело затащить нас в прошлое навсегда. На перекрестках, где у нас была главная дорога, Арни почему-то пропускал другие машины, а некоторые светофоры пролетал, не сбавляя скорости. На Мейн-стрит я увидел ювелирный магазин «Шипстед» и театр «Стрэнд», здания которых снесли еще в 1972-м, чтобы на их месте выстроить Пенсильванский торговый банк. Возле домов, где шли новогодние вечеринки, я видел скопление машин, все из 50-х или 60-х. Длинные бьюики с форточками, универсал DeSoto Firelight с голубой декоративной вставкой во весь кузов, четырехдверный Dodge Lancer 57-го года с жестким съемным верхом, Форды Firelineы с фирменными фарами, похожими на завалившиеся на бок двоеточие, Пантиаки с цельными решетками радиатора, Рамблеры, Паккарды, несколько Студебеккеров с носами-пулями. Один раз я видел даже новенький Эдсел.
«Да, Новый год будет лучше старого», — сказал Арни.
Я покосился на него. Он поднес к губам банку пива, и тут его лицо вновь превратилось в лицо Лебея из комикса «Ужастика». Банку сжимали белые кости. «Клянусь вам, это были голые кости! Да и штаны его лежали на сиденье так, словно внутри были палки от швабры, а не ноги!»
«Правда?» — выдавил я, стараясь не блевануть и не вдыхать тошнотворные миазмы слишком глубоко.
«Точно говорю!» — ответил
Лебей. Только теперь он вновь превратился в Арни. Мы остановились у знака остановки, и мимо промчался Камаро 77-го года.
«Ты, главное, будь на моей стороне, Деннис. Не давай моей матери ездить тебе по мозгам. Скоро все изменится к лучшему».
И опять за рулем сидел Лебей. Мысль о скорых переменах вызвала у него улыбку. Мои мозги начали буксовать. Еще чуть-чуть, и я бы заорал. Я отвел взгляд от ужасного, наполовину сгнившего лица и увидел то же, что видела Ли. На панели приборов горели вовсе не огни, а огромные зеленые глаза. В какой-то момент кошмар закончился. Мы остановились в незнакомом районе города. Всюду стояли дома типовой застройки, многие только-только начатые. В полуквартале от нас возвышался рекламный щит, освещенный фарами Кристины, с надписью «Жилой квартал Мейплвей. Обращайтесь в агентство недвижимость Либертивилля. Идеальное место для семейной жизни. Подумайте об этом».
«Ну вот мы и на месте», — сказал Арни. «До крыльца сам дойдешь или помочь?»
Я с сомнением окинул взглядом заброшенную стройку, а потом кивнул. Уж лучше оказаться одному на костылях посреди заснеженного пустыря, чем просидеть еще минуту в этой адской машине. Мое лицо расплылось в пластмассовой улыбке.
«Да я сам, не парься. Спасибо, что подвез. Да мне это раз чихнуть».
Арни допил пиво, а на заднее сиденье банку швырнул уже Лебей.
«Еще один солдат готов!»
«Ага, ну, с Новым годом, Арни!» Я нащупал ручку и открыл дверь. «Интересно, руки-то меня не подведут? Удержат костыли?» Лебей с ухмылкой посмотрел на меня.
«Ты, главное, будь на моей стороне, Деннис. Знаешь ведь, что случается с моими врагами?»
«Да», — прошептал я и подумал, «отлично знаю». Я выкинул на улицу костыли и, не глядя, есть ли под ними лед, начал выбираться сам. Костыли выдержали, не соскользнули. Как только я вышел, мир вокруг резко поплыл и изменился. Всюду засияли огни, впрочем, разумеется, они всегда горели. Родители переехали в квартал Мейплвей в 1959 году, за год до моего рождения. Мы до сих пор в нем жили, правда, название у жилого квартала давно поменялось, году этак в 63-м или 64-м. Прямо впереди стоял мой собственный дом, да и улица была родная, знакомая. Либерти-Виль никуда не делся. Я оглянулся на Арни, отчасти рассчитывая увидеть Лебея, этого таксиста из ада, катающего покойников по ночному городу. Но нет. За рулем сидел Арни в школьной форменной куртке с вышитым на груди именем. Бледный и одинокий Арни с банкой пива, зажатой между ног.
«Спокойной ночи, друг!»
«Спокойной ночи», — ответил я. «Осторожней на дороге. Не хватало, чтобы тебя остановили».
«Не остановят. Береги себя, Деннис».
«Ага». Я захлопнул дверь. Ужас в груди сменился глубоким безысходным горем. Как будто я похоронил лучшего друга. Похоронил заживо. Я провожал Кристину взглядом, пока она не свернула за угол. Затем пошел к дому. Дорожка была чистая. К моему возвращению отец щедро посыпал ее солью. Я одолел 3/4 пути, когда на меня, подобно дымовой завесе, накатила какая-то мерзкая серость. Я остановился, опустил голову и с трудом удержался на ногах. А если потеряю сознание, замерзну до смерти на собственной подъездной дорожке, где мы с Арни в детстве играли в классики, камешки и в море волнуются раз. Наконец серая мгла начала потихоньку рассеиваться. Я ощутил на своей талии чью-то руку. Папа выскочил мне навстречу в банном халате и тапочках.
«Деннис, ты как?»
«Как?» «Я не знал. Меня только что подвез домой оживший труп».
«Нормально. Просто голова немного закружилась. Пойдем домой, а то зад себе отморозишь».
Не отпуская меня, отец пошел к двери. Я был очень рад его помощи.
«Мама еще не спит?»
«Нет, мы все вместе встретили Новый год, а потом они с Элли легли спать. Ты напился, что ли?»
«Нет».
«Выглядишь скверно».
Отец закрыл за нами дверь. Я выдавил какой-то истерический смешок, и все вокруг опять посерело, но на сей раз ненадолго. Когда я вынырнул, папа с тревогой смотрел на меня.
«Что у вас стряслось?»
«Пап».
«Деннис, ответь».
«Не могу».
«Что с ним, Деннис? Что с ним творится?»
Я только потряс головой, и не потому, что боялся за себя или думал, что отец примет меня за сумасшедшего. Теперь я боялся за всех. За папу, маму, Элли, родителей Ли. Боялся в трезвом уме и на полном серьезе.
«Ты, главное, будь на моей стороне, Деннис. Знаешь ведь, что случается с моими врагами?»
Неужели он так и сказал? Или мне просто примерещилось? Отец все еще смотрел на меня.
«Не могу».
«Ладно, пока я от тебя отстану. Но кое-что я должен знать, Деннис. Ответь мне, пожалуйста. Арни каким-то образом причастен к смерти Дарнелла и тех хулиганов?»
Я вспомнил гниющее, ухмыляющееся лицо Лебея, плоские штаны на сиденье машины.
«Нет», —
ответил я, и это была почти что правда.
«Арни не причастен».
«Хорошо. Помочь тебе подняться в комнату?»
«Я сам. Давай тоже ложись, пап».
«Да-да, я как раз собирался. С Новым годом, Деннис. Если захочешь все рассказать, я готов тебя выслушать».
«Да нечего рассказывать».
«Что-то я в этом сомневаюсь», — сказал папа.
Я поднялся к себе, лег в постель, не выключая свет, и так и не смог заснуть. Это была самая длинная ночь в моей жизни. Два или три раза я хотел встать и пойти к маме с папой, как в детстве. Один раз я даже поймал себя на попытке выбраться из кровати. Снова лег. Да, я очень боялся за родителей, но это было еще не самое страшное. Больше всего я боялся спятить. Вот это очень страшно. Солнце показалось из-за горизонта, когда я, наконец, смог задремать. 3 или 4 часа я спал, а когда проснулся, мозг уже начал исцеляться. Вчерашние события казались дурным сном и галлюцинацией. Вот только я больше не мог позволить себе слушать эту убаюкивающую мелодию. Голову мне прочистило основательно.